Здравствуйте, мы сегодня встречаемся с Борисом Крупновым, заместителем начальника научно-исследовательского центра Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков ФСКН России. Борис Валентинович, вот...
Здравствуйте.
Здравствуйте. Было принято вот 15 апреля 2014 года, была утверждена госпрограмма РФ «Противодействие незаконному обороту наркотиков» с подпрограммой комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества в немедицинских целях. Что это такое был за шаг, как вы его оцениваете? Это что, какой-то, так сказать, новый поворот вот вообще в деле?
В последнее время, конечно, наметилась некоторая стабилизация с точки зрения роста наркопотребления. Вот. Но она совершенно нас не радует. Просто в течение начала там, 2000-х годов был очень серьезный рост, очень быстрый рост. Это было связано и с внешними факторами, фактором Афганистана, когда, так сказать, после введения войск НАТО в Афганистан в 40 раз возросло производство наркотиков, и, в общем-то, потоки наркотиков через открытые границы, да, шли в нашу страну. Вот. И рост, конечно, был катастрофический, благодаря вот, после создания нашей службы, в частности, после создания Государственного антинаркотического комитета в последние годы, вот, после 2008 где-то года, наметилась некоторая стабилизация, да, и рост прекратился, и даже некоторые тенденции к снижению. Но уровень, конечно, который был достигнут наркопотребления, он совершенно невообразимый, он совершенно выходит за все разумные, так сказать, пределы. Когда проводят регулярно вот последние годы мониторинг наркоситуации, в рамках которого опросы проводят население, вот, анонимные по потреблению наркотиков в частности, то выясняется, что где-то 8,5 миллионов наших граждан, прежде всего молодых, употребляют наркотики в той или иной степени регулярности. Вот. А если говорить о тех людях, которые уже больные наркоманией, это уже речь идет где-то о 3 миллионах. Конечно, такое количество, а если учесть, что у каждого есть родители, жены, дети и так далее, то эта проблема касается уже порядка там, 40 миллионов человек в нашей стране. И это беда, которая пришла в многие дома, и поэтому ФСКН России, конечно, как орган, который отвечает в нашей стране за государственную политику в этой сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, естественно, все эти годы своего создания работает не только над тем, чтобы пресечь распространение незаконный оборот наркотиков, но и на том, чтобы искать те подходы и те методы, которые необходимо еще дополнительно предпринять для того, чтобы уменьшить вот этот уровень наркопотребления.
Вот вы употребили по отношению к наркоманам слово «больной», да? В принципе, ведь, как бы сказать, так официально наркозависимый. Вот «больной» – это официальный сейчас термин? То есть разные ведь подходы были. В какое-то время считалось, что это не больной, а просто там распущенный человек, более того, преступник, да, потребляющий, не распространяющий, а потребляющий наркотики. Каково сейчас отношение?
Вот если говорить о позиции нашей службы, ту позицию, которую занимает руководство нашей службы, Виктор Петрович Иванов, директор. Вот очень важный, конечно, аспект вы затронули, связан с тем, что, конечно, мы прежде всего говорим о потребителях наркотиков в целом. Потому что понятие «больной» – это что такое «больной»? Это человек, которому врач, нарколог установил диагноз. Да? Ну, во-первых, у нас на учете, то есть те люди, которые стоят на наркологическом учете и которым установлен диагноз, да, это порядка 600 тысяч человек. Да? А мы говорим о 3 миллионах. То есть по исследованиям, которые проводятся, да, периодически, выявляется очень высокая латентность, скрытость этого заболевания. То есть на самом деле люди, которые серьезно страдают от наркотиков, то есть у кого развилась эта зависимость, которые не могут без наркотиков прожить и дня, да, там героиновые наркоманы, которые много лет уже употребляют, они по две дозы в день должны употреблять, иначе мы будем То есть иначе они просто страдают очень серьезно. Да? Понятно, что мы, когда мы говорим о больных, то мы говорим в разных, так сказать, аспектах. Да? То есть в данном случае мы говорим о больных, тех, которые установлен диагноз. Когда мы говорим о потребителях наркотиков, мы говорим о более широкой, на самом деле, категории граждан. То есть те, кто употребляет наркотики, может быть, легкие наркотики, может быть, у них еще... Ну, легкие, я скажу, в кавычках. Может быть, у них еще нет такой зависимости физической, да? Но есть психологическая зависимость. То, что наркотик стал атрибутом их образа жизни, их досуга. То, что наркотик они используют для того, чтобы иногда стимулировать как-то, так сказать, свое настроение, работоспособность, некоторые творческие люди об этом говорят.
Хорошо, есть, а они больные люди или они все-таки потенциальные преступники?
Мы прежде всего здесь говорим о потребителях, да, то есть о потребителях всех. Значит, очень еще важно ведь какой момент, что он сегодня, зависимость у него не развилась, а зависимость по очень многим наркотикам развивается очень быстро. И, да, и мы сегодня, допустим, о нем говорим как о просто потребителе, да, или начинающем потребителе, а через 3 месяца мы говорим как о больном человеке. Поэтому вопрос, преступник или не преступник, это тоже важный момент. И, конечно, ФСКН прежде всего, да, сталкивается с наркоманом как преступником, да, или как, скажем, человеком, нарушившим закон, потому что у нас само употребление наркотиков у нас считается нарушением закона, но оно как бы административно правонарушением считается.
Ну да, помните же, сколько копий ломалось и шло по поводу того, с какого количества доз, найденного при человеке, можно открывать уголовное дело?
Да, ну это вот с точки зрения, да, эта дискуссия, она как бы и продолжается, но тем не менее, здесь есть аспект самого человека, который так или иначе, да, участвует в незаконном обороте наркотиков. Потому что если человек купил наркотик и его употребил, значит, кто-то его продал, то есть он принял участие в незаконном обороте. Поэтому в этом смысле он, естественно, нарушитель закона. И человек, который нанес ущерб нашей, в том числе, безопасности, да, и так далее. Другое дело, что мы и в этом позиции, особенность, собственно, и нашей программы, и нашего подхода связана с тем, что, конечно, мы понимаем, что если человек очень серьезно уже зависим от наркотиков, да, то он без помощи не может просто прекратить свою эту преступную
деятельность. То есть ему нужна медикаментозная...
Да. Ему нужна помощь, да.
В том числе медикаментозная и психологическая.
Да.
Там,
и поэтому здесь мы, понимая, что сам потребление наркотиков наносит колоссальный ущерб и экономический, и, так сказать, демографический, и серьезно влияет на ситуацию криминогенную, да, потому что, ну, мало того, что каждое там 4-е преступление, значит, это преступление в сфере оборота наркотиков, да, и наши тюрьмы, да, в этом смысле набиты, так сказать, людям, которые именно за незаконный оборот наркотиков привлечены.
Ну вот в чем все-таки заключается вот эта программа реабилитации наркозависимых, которую, вот, собственно говоря, комитет принял?
Ну, тут я вот несколько бы отметил аспектов. Во-первых, очень важно, что эта программа для нашей страны, в общем-то, ну, начало реальной вот такого нового направления деятельности государственной. Потому что что происходило до сегодняшнего дня? Наркологические службы нашей страны достаточно развитые, можно сказать, имеющие возможность всем желающим получить помощь, лечение, оказать такую помощь, хотя при том, что я уже говорил, к сожалению, очень мало наркоманов, да, обращаются за такой помощью. Да? Вот. При этом помощь заключается только в краткосрочном лечении, ну, фактически детоксикации, и краткосрочной медицинской реабилитации, которая, ну, в среднем продолжается там не более месяца. А человек дальше выходит и, скажем, в 95% случаев снова возвращается, ну, практически без какой-то паузы, к потреблению наркотиков. Вот. И во всем мире, в общем-то, это уже поняли и знают, что если человеку не предоставить возможность длительной достаточно социальной реабилитации, где главное, что с ним должно произойти, он должен измениться личностно, должно измениться его мировоззрение, должно измениться его отношение как к своим родным, так и к обществу, да? Должно измениться его отношение к самому себе, измениться его жизненные планы. Он должен научиться жить трезво, он должен научиться жить другими интересами, другими устремлениями.
Кому по силе такие...
если это не произошло с человеком, то, собственно, любые усилия наркологических служб, они бессмысленны. Да? И человек, что происходило и происходит, человек может по 5 раз в год обращаться за медицинской помощью. А, в общем-то, прежде всего, он почему обращается? Ну, либо наркотик он не может купить, слишком дорогой, а у него ломка, он идет просто, ему там оказывают помощь, снимают эту ломку. Да? Mm-hmm. Вот. Ну, либо... У него там, ну, родители поставили ему такие условия, да, особенно это, конечно, бывает в таких обеспеченных семьях, mm-hmm. когда там иди лечись, или мы тебя там...
Ну да, выгоним на улицу.
Да, выгоним на улицу, там, не дадим денег на машину. Ну, в общем, короче говоря, люди идут туда не с тем, чтобы освободиться от зависимости. А те, кто хотят от зависимости освободиться, они идут уже не в наркологические центры, они идут, как правило, в негосударственные... центра долгосрочной социальной реабилитации.
Возникает вопрос, кому под силу попытаться изменить личность вот, наркозависимого? То есть, если самому ему это не под силу, но вот без помощи, да? Кто это должен быть? Психолог? Это должен быть священник? Или психолог-священник? Священник-психолог? То есть, кто может помочь, вот кроме медика непосредственно, да, который медикаментозно, там капельницы и все прочее, вот кто может помочь изменить душу? Фактически речь идет о душе ведь.
Действительно, Русская Православная Церковь – это один из активных, ну, скажем, таким грубым словом, может быть, игроков в этой сфере. Почему? Потому что реально Церковь обладает тем потенциалом необходимым, да, для того, чтобы человек действительно оздоровился, чтобы человек изменился, чтобы человек поверил в себя, чтобы человек приобрел смыслы своей жизни и так далее. И здесь, конечно, вера в Бога, в церковление, которое является условием фактически вхождения в этот центр реабилитационный, да, конечно, является, так сказать, ну, таким для него выходом, да, из той ситуации, в которую он попал. Один из, например, известных как раз в православной церкви людей, как протоиерей Сергей Бельков, центр которого в Ленинградской области существует уже более 15 лет, и, в общем-то, он, можно сказать, таким образцом является, на мой взгляд.
Наш центр, он является максимально приближенным к монастырскому быту и к условиям монастырским. Это связано и с дисциплиной, и с режимом, и с общими молитвенными правилами.
Это первый в России центр подобного типа, где с помощью православной психотерапии мы помогаем лицам и женского, и мужского пола, и девушкам, и ребятам избавиться от различных зависимостей. Ну, в основном мы занимаемся наркотической, конечно, зависимостью. За время существования центра прошло уже около 600 человек. Основная наша работа строится на принципах или таких дисциплинах, как психология, физиология, аскетика, гомилетика, ну и другие какие-то важные дисциплины. Основных компонентов, над которыми мы работаем, это 4 компонента. Это образовательный, духовно-психологический, социально-трудовой компонент. И с помощью церковных таинств, с помощью обрядов церкви мы помогаем людям вернуться в социум здоровыми, исцеленными людьми. Потому что действительно, можно согласиться с медиками, наркомания – это болезнь неизлечимая, но исцелиться от нее с помощью Божией, с помощью веры вполне возможно.
Назад, как бы, ехав сюда, я не верил ни в Бога, я не ходил никогда в храм, не ходил в церковь, и по большому счету, да, меня даже вызывало это какие-то негативные, может быть, даже эмоции, разговоры даже о Боге. Но так как другого выхода не было, я просто, ну, сделал над собой какое-то усилие, сделал шаг вперед. Ну, слава Богу, все хорошо. Трепещу. нету никакого желания просто даже уезжать отсюда, по большому счету. Потому что все вот эти вот прелести мира, ну, может быть, там, то, что мы сами себе даже по большому счету придумываем, оно все становится ненужным здесь через, ну, через какое-то время. Понятно, что даже до сих пор я иногда скучаю по каким-то привычным мне вещам, там, может быть, там, компьютер, интернет, там. Ну, по большому счету, все, что я получаю здесь, перекрывает, ну, все то, чего я здесь как бы не вижу.
Недавно открылся у нас женский центр. Господь всегда новое начало, Он благословляет и, можно сказать, ну, так ведет, берет на руки и ведет. Потом Он немножко отпускает и пробует, чтобы сами пошли.
Здесь созданы все условия для того, чтобы человек чаще задумывался о том, какие проблемы у него сейчас, то есть чтобы человек разбирался в себе, заглядывал внутрь себя, внутрь своей души. И потихонечку, через исповедь, через причастие, очищался от всех вот этих вот грехов, которые мы, находясь в той жизни, мы просто даже порой не знали, что это грех. Сейчас мы просто, у нас есть время такое, слава Богу, на то, чтобы очиститься, и на то, чтобы получить какие-то азы, и как-то хоть чуть-чуть утвердиться в вере. Те знания, которые мы накопим здесь, они будут нам просто помогать дальше в жизни.
Человек получил важные навыки здесь в дальнейшей жизни. И если он их развивает, то у него все благополучно. Если он не бросает Бога, то он оставил наркотики. Это однозначно. В общем, в среднем у нас рабочий день приближен к общему порядку, это 9 часов у нас рабочего времени, также перерыв на обед, полдник, то есть, в принципе, режим такой щадящий.
Трудотерапия, на мой взгляд, является, наверное, все-таки вторым по важности моментом успешной реабилитации зависимой молодежи. Любой человек при условии того, что он живет по Божьим заповедям, что он живет с Богом, что он живет и он не гнушается работы, он работает, я утверждаю, что работа плюс уцерковленный образ жизни, вот успешный путь к тому, чтобы справиться с пристрастием к наркотикам.
По жизни я шел только с наркотиками. И употребление 12 лет – это огромнейший стаж, это сумасшедшее количество денег, все, горе и печали, там, тоска, и все это вот в игле, в игле, в игле. То есть страшная картина. Не было смысла жизни. И только смысл жизни я опознал буквально 2 месяца назад. Я пришел в Лавру, пришел к отцу Алексию, здесь к отцу Сергию. И только здесь я увидел смысл жизни. Действительно, смысл, ради которого можно жить и которым можно заполнить душу.
Больницы, ни какие-то другие виды лечения, они просто, ну вот я проверила на своем опыте, они просто не помогают. Они дают какое-то время на облегчение, но потом человек просто углубляется в свою проблему еще больше, чем до этого. Не стоит просто запускать, вот, как это наша болезнь духовная, ее не стоит запускать, а лучше сразу же прийти к врачу душ наших и просто начать уже излечиваться.
Ну,
нужно совершить этот шаг к Богу, тогда Бог сделает к тебе 1000 шагов. А с Божьей благодатью, с Божьим присутствием возможно все. На самом деле моих сил, как человеческих сил, не хватило бы на то, чтобы даже хотя бы жить сейчас вот таким вот уже образом жизни. И все это только по воле Божьей, по Божьей, с присутствием Божьей благодати. Только так.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Господь, посет меня, ничтожи меня, лишит на месте, должни там всели меня, на воде покойни, воспитай меня, душу мою, обрати на справедливости и правды.
Только такое место дает такую возможность, потому что в миру слишком много соблазнов и очень много отвлечений, а хотелось полностью всей душой воспринять именно Бога. И только такое место может это дать. Вот 1.5 месяца я уже с большим удовольствием как губка впитываю, впитываю, впитываю. Это школа, и школа самая важная, наверное, в моей жизни.
Входит в структуру отделов по противодействию наркомании и алкоголизма. И есть в отделе еще диспетчерский пункт, куда изначально обращаются или родственники зависимых, либо они сами. После собеседования с православным психологом и священником они проходят подготовку для поступления в наш центр при Александро-Невской лавре города Петербурга. В течение какого-то там времени с родителями занимается есть школа родителей, где их обучают, как нужно вести себя с детьми как во время прохождения реабилитации и как нужно себя вести с детьми по окончанию реабилитации, после реабилитационного периода. И после вот этой подготовки определенной девушки или ребята приезжают сюда, здесь на месте мы проводим с ними собеседование. Это принципиальная позиция – разговаривать не в Петербурге, а здесь, чтобы человек посмотрел, в каких условиях он будет жить, где он будет трудиться, где он будет молиться. И если человек полностью принимает наши условия, он проходит медицинское обследование, противопоказания жить в общежитии, например, каких-то заразных заболеваний. Ну, я имею в виду заразных, в смысле, венерических заболеваний, там, чесотки или что-нибудь еще в этом роде, то мы его принимаем на реабилитацию, который длится у нас 9 месяцев. Высшая мера наказания, которую мы применяем к нашим воспитанникам, это мы с ними расстаемся, не уезжать домой.
Если мы обладатели совершили с этим
программе, которую вот ФСКН предполагается в том числе и строительство каких-то новых вот физических строительств, центров, там создание вот что-то, какие физические действия будут, кроме программ, и уже идут?
Безусловно, да. Строительство новых центров там, где это необходимо, должно производиться. Но,
то есть сколько местами там вот такие, да?
Да, но тут есть тоже важная как бы особенность, что ведь мы начинаем все равно не с нуля. Да? То есть государство действительно этой проблемой только занялось, но реально существует от где-то в пределах 500 негосударственных центров, которые уже занимаются этим. Да? И в первую очередь наша задача в том, чтобы те центры, которые работают качественно, те центры, которые работают безопасно, те центры, которые хотят сотрудничать с государством и повышать качество и эффективность своих услуг, чтобы их поддержать и дать возможность им развиться. То есть не идти путем просто, как я уже сказал, открытия новых учреждений, да, хотя в ряде регионов по этому пути идут, там, где нет достаточного количества негосударственных сильных организаций, а именно помочь, прежде всего, подняться тем организациям, которые уже этим занимаются, кто себя в этом проявил. Кто сегодня принимает 20 человек, а завтра может, если помочь ему, отстроить здание, да, профинансировать, например, зарплату дополнительно, принять на работу психологов и так далее.
То есть государство будет это финансировать, да?
Да, и государство будет помогать, да, используя различные механизмы, как грантовые поддержки, так и другие, для предоставления каких-то льгот, да, там, на получение земли, на получение аренду здания и так далее, для того, чтобы они получили возможность развиваться.
Понятно.
И это в программе уже заложено.
Для этих центров будет разработана еще общая методика?
Мы пока посчитали важным и необходимым разработать систему критериев для отбора центров. Угу. То есть те центры, которые должны минимально удовлетворять требованиям необходимым для того, чтобы их вообще включать в нашу национальную систему комплексной реабилитации, ресоциализации, и для того, чтобы они могли претендовать на государственную поддержку. Угу. Что касается стандартов деятельности, то мы должны отдавать себе отчет, что программы центров разные, да, и мы об этом говорили. Естественно, что центры, которые работают по православной программе, да, вот, они не могут работать по тем же, оценивать критериям, да, свою деятельность, как те, которые светские центры работают там 12-шаговую программу. Поэтому здесь, безусловно, какие-то базовые вещи, и там, где стоит вопрос о финансировании государственном, конечно, и базовые требования выдвигаются, но разнообразие программ и, соответственно, подходов, да, оно будет сохранено, и мы не должны его жестко стандартизировать и делать таким универсальным, единым, да, потому что иначе мы выплеснем ребенка, да, вместе с водой, потому что весь потенциал, скажем, программы православные, да, всего, так сказать, образа жизни православного человека, да, веры и так далее, и это не стандартизируешь, да.
Я думаю, что мы непременно вскоре с вами встретимся и еще продолжим эту тему. Спасибо. И удачи вам.
Спасибо.